Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 8. Деяние 3.5. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это восьмое занятие, посвященное главам с 3 по 5 Деяний. Во введении я много времени уделил обсуждению исторических вопросов. Первой и второй главах Деяний я как бы начал проповедовать. Итак, мне нравится делать все эти вещи. Но в большей части книги Деяний я постараюсь сосредоточить особое внимание, хотя и не исключительно, на том, чтобы дать вам некоторую древнюю историю, которая поможет вам лучше понять текст. И главная причина этого в том, что это та часть, которую вы не получили бы самостоятельно. Я предполагаю, что если вы достаточно заинтересованы, чтобы посмотреть это видео, вы также достаточно заинтересованы, чтобы уже прочитать книгу Деяний самостоятельно. Но я также хочу поблагодарить вас, потому что, если вы зашли так далеко в видео, вы очень преданный своему делу человек. Итак, третья глава Деяний посвящена исцелению во имя Иисуса, начиная со стихов с 1 по 10. По сути, она дает нам пример того, что мы имеем в 243, 44, 46 и 47 главах, где серебро и золото были лишены своих ресурсов. Знамения и чудеса, такие как 243, 46 и 47 раз молитвы вместе. И к чему приводит это чудо, как мы уже упоминали ранее, это часто делают знамения, оно приводит к возможности проповедовать. Итак, взглянув на какой-то фон, они находят этого человека у ворот храма, или у одних из ворот храма, врат красивых. Некоторые думают, что инвалидам запретили доступ в суд Израиля. Они не могли пойти дальше суда женщин. Правда это или нет, но этому есть некоторые доказательства. Это зависит от того, насколько строгими были в этом отношении хранители храма. Если бы это были люди, написавшие свитки Мертвого моря, им бы точно запретили. Но в любом случае это было выгодное место для подаяния, потому что люди всегда проходили мимо ворот. Входя в храм, люди хотели проявить благочестие. Иудаизм отличался очень высокой трудовой этикой, а также высокой этикой благотворительности. Итак, было понятно, что люди в некотором смысле не будут испытывать стыда. Ну да, просить милостыню считалось позором, если только им действительно не приходилось это делать. И люди, как правило, были очень милосердны к тем, кто просил милостыню. Ну, он просит у них денег. У них нет денег. Но то, что у них есть, они дают ему нечто гораздо более важное, нечто гораздо более ценное, чем деньги. Они сказали: «Во имя Иисуса Христа из Назарета, встань и ходи». Итак, во имя Иисуса, что это значит? Были различные предложения, но наиболее вероятное предложение, которое объединяет лучшее из каждого, это, вероятно, уполномоченные агенты Иисуса. Они действуют на основании власти Иисуса. Они действуют ради Иисуса. В Деяниях 1.1 говорится, что в первом томе рассказывается обо всем, что Иисус начал делать и учить. Теперь это может быть семитизм, то есть все, что Иисус делал и учил. Но учитывая использование Луки в других местах и учитывая его положение в Деяниях 1.1, я подозреваю, что, вероятно, это означает, что первый том был тем, что Иисус начал делать и учить. Во втором томе рассказывается о том, как Иисус продолжал действовать и учить через учеников. Так что дело не столько в Деяниях апостолов, которые на самом деле были более поздним названием, сколько в Деяниях Иисуса, продолжающихся через некоторых его последователей. В Деяниях 9 Иисус действует, когда Петр хочет, чтобы кто-то исцелился. Петр говорит: «Эней, Иисус исцеляет тебя». Итак, есть признание того, что работу совершает Иисус. И здесь Петр собирается в конечном итоге отдать должное Иисусу и имени Иисуса за исцеление этого человека. Вот почему в 3 главе и 12 стихе, когда они говорят, толпа смотрит на них, говорит Петр: «Почему вы смотрите на нас, как будто нашей собственной силой или святостью этот человек исцелился?» Именно именем Иисуса из Назарета, которого вы распяли, Иисус исцелил этого человека. Если Бог действует через нас, давайте отдадим Ему должное. Если мы возьмем на себя ответственность и посмотрим на себя, скорее всего, мы не сможем продолжать делать эти вещи, потому что это исходит не от нас. Это исходит от Него. Теперь мы рассмотрим некоторые примечания к посланию Петра. Петр проповедует им имя Иисуса, которого вы распяли. Говоря о коллективной вине, большинство его слушателей на самом деле там не было, но именно иерусалимские толпы кричали о казни Иисуса в 22 главе Луки. Итак, в послании Петра он говорит о том, как Иисус был распят, но Бог прославил своего слугу. Иисус, глава 3 и стих 13. И этот язык прославления слуги перекликается с Исаии 52, 13 в греческом переводе, где слуга был превознесен и вознесен. Его прославили. В Евангелии от Иоанна это слово несколько раз используется в отношении креста. Здесь это, по-видимому, особенно применимо к экзальтации. И также Петр также говорит об Иисусе как о святом и праведном. Что ж, если он вообще думает о контексте Исаии 52, 13, в Исаии 53, 11 говорится о праведном рабе. Он не был осужден за свои грехи, хотя ранее в Исаии 40 глава Израиля получал двойную плату за свои грехи. В главе 3 и стихе 15 Петр говорит об архигосах. Этот язык часто использовался для обозначения героев, пионеров и основателей городов. Иисус, безусловно, является основателем движения, но он также подобен первопроходцу, который проложил путь тем, кто следует за ним, который проложил путь тем, кто следует за ним, первым воскресшим из мертвых. Но этот термин может означать любую из этих вещей. А здесь, вероятно, это какая-то комбинация всего этого. Вот почему вы видите, что в разных переводах это переведено по-разному. Фактически оно использовалось в Септуагинте для обозначения вождей кланов. Итак, это кто-то, кто является лидером, и кто-то, кто прокладывает новый путь для своих последователей. Петр использует тот же язык в 5 часов 31 минута. Оно также используется пару раз в книге Евреям 2 часа 10 минут и 12, 2. Вот ирония в 3 часа 14 минут. Они приняли убийцу, когда сказали: «Нам нужен Варавва, а не этот человек». Они приняли убийцу, а затем убили автора жизни, основателя, пионера жизни. В этом ирония. И еще одна ирония: он не остался мертвым. В 3 часа 17 минут Петр говорит: «Я знаю, что ты сделал это по незнанию». Что ж, незнание не устраняет вину в древнем законе и древней мысли, но уменьшает ее. Итак, он говорит: «Я знаю, что ты не знал, что делаешь», как говорит Иисус на кресте в Евангелии от Луки 23, «Отче, прости им». Они не знают, что делают. Также Петр говорит о том, как пришло обещанное мессианское восстановление. То, о чем говорили все пророки. Что ж, в 3,18 на языке, который там использовался, более поздние еврейские учителя говорили, что все послания пророков касались того или иного предмета. Одной из тем, о которой они говорили и которую постоянно затрагивали пророки, была мессианская эра или восстановление Иерусалима. И Петр собирается поговорить с ними об этой эпохе восстановления. В 3,19 он говорит о восстановлении всего, что обещал Бог. Что же такое восстановление всего, что обещал Бог? Бог обещал новое творение, но у пророков также было сказано, что этому будет предшествовать покаяние. Этому будет предшествовать покаяние Израиля. Вот к чему призывает Питер. И наступит период восстановления, когда Израиль обратится к Богу. Осия 14, 1, 7, Иаиль 2, 18, дефис 3, 1, это английский перевод. Я думаю, это даже подразумевается во Второзаконии 4, 30, дефис 31. Еврейские учителя признали, что покаяние Израиля будет предшествовать восстановлению. Некоторые думали: ну, мы можем ускорить время восстановления, покаявшись. Иногда позже раввины говорили, что весь Израиль будет соблюдать субботу вместе в один день, или весь Израиль сделает то, или весь Израиль сделает то. Но в конечном итоге, если весь Израиль покается, тогда Бог наступит время восстановления. Другие раввины сказали: «Ну, вы знаете, время предопределено. Мы не можем это ускорить. Но, тем не менее, это может быть и то, и другое. Это могло быть связано со временем восстановления и покаяния». Другими словами, Бог предопределил время восстановления, но Он также предопределил его в сочетании с покаянием Израиля. Как бы то ни было, здесь Петр призывает их покаяться и говорит, что придет время восстановления. Ну и что же там восстанавливать? Время восстановления всего сущего. Некоторые язычники говорили о вселенной циклов, особенно стоики. Они верили, что вселенная периодически уничтожалась огнем и возрождалась как новая вселенная. И останется только высшее божество. Все остальное должно было раствориться в огне, а затем повториться снова. Но на самом деле это не было вечным. Это только начиналось снова. Это немного отличается от того, что представлено здесь. Здесь Петр обращается к еврейской аудитории. Еврейское ожидание восстановления включало в себя восстановление творения, мира и процветания на земле. Исаия, глава 11, вместе со львом и агнцем. А также новое небо и новая земля, Исаия 65:17. Кроме того, будет новый Иерусалим, Исаия 65, стихи 18 и 19, и 66, с 8 по 11. Но в конечном итоге, вероятно, основная мысль здесь связана с тем, как термин «восстановление» или связанный с ним термин «восстановление» уже использовался. В книге Деяний. Помните, в первой главе Деяний и 7 стихе ученики спросили Иисуса: «Настало ли время, когда ты собираешься восстановить царство Израильское?» Что ж, учеников это все еще волнует. Естественно, я имею в виду, что они будут сидеть на 12 престолах и судить 12 колен Израилевых, верно? Так что это важно для них и важно для людей, которым они проповедуют. Восстановление народа Божьего было центральным посланием израильских пророков Ветхого Завета. Что ж, он призывает их покаяться, чтобы наступили времена освежения, обещанные пророками. Даже благодаря 28 главе Деяний Израиль в целом не изменился. Иногда нам кажется, что это выглядит так, будто бы никто из еврейского народа не обратился, но это не так. На протяжении всей книги Деяний многие из еврейского народа обратились, но это не был еврейский народ в целом. Следовательно, это было не то, что принесет обещанное время восстановления. Мы видим, как Павел говорит нечто подобное в 11 главе послания к римлянам. Фактически, Павел верил, что его служение язычникам было частью божественного плана, поскольку Исаия говорил о привлечении язычников. И когда язычники обратились к Богу Израиля, это произошло через веру в Иисуса. Израиль должен посмотреть на это и сказать: «Ух ты, Иисус, должно быть, обещанный Мессия, потому что, посмотрите, даже язычники сейчас обращаются к единому истинному Богу». И Павел верил, что, провоцируя свой народ на зависть, признавая, что эти язычники приходят через Иисуса, его народ обратится к вере в Мессию после того, как придет полнота язычников, после того, как будет дано достаточно времени, чтобы хорошие новости дошли до всех народов, что Израиль увидит это и еврейский народ обратится к вере в Бога в целом. Язык всего Израиля будет спасен в римлянам 11 часов 26 минут на самом деле очень похож на то, что есть в Мишне в Хевроне 10:1, где более поздние раввины говорили о том, как весь Израиль будет спасен, а затем продолжали перечислять исключения. Другими словами, имеется в виду Израиль в целом, еврейский народ в целом, обращающийся к вере в Мессию. Это не сработало так, как предполагал Павел, по крайней мере, не очень быстро, потому что язычники, христиане из язычников не обращали внимания на то, что Павел также говорил христианам из язычников в этом контексте. «Не смотрите вниз на упавшие ветки. Не хвалитесь ими, как они когда-то хвалились вами». Но на самом деле, на протяжении большей части истории языческая церковь говорила: «Нет, мы заменили Израиль. И где Бог сейчас действительно работает, так это в языческой церкви. И Бога на самом деле не волнует еврейский народ. И это тоже не было сбалансировано. Однако в последнее время многие евреи обратились к вере во Христа. По некоторым оценкам, это 100 тысяч, по некоторым оценкам, гораздо больше. Это все еще очень небольшая часть еврейского народа в мире. Он больше, чем когда-либо в истории, возможно, начиная с первого, второго или третьего века. Но в первом столетии, вероятно, этот процент был выше. Итак, когда мы думаем об остатке, проблема с остатком не в том, что он должен быть очень маленьким. Проблема с остатком в том, что это не еврейский народ в целом. Итак, некоторые вещи, которые предвидел Павел и на которые надеялся Петр, еще не произошли. Но Питер работал ради этого, и работать ради этого — это хорошо. Акцент делается на том, чтобы благая весть дошла до всех народов. Но это не означает, что наследие забыто или что забыт интерес к еврейскому народу, от которого исходило послание. Благая весть о Божьей любви предназначена для всех людей. И эта любовь Божья особенно выражена во Христе. Но он говорит, что Бог обещал, что воздвигнет такого пророка, как Моисей. И при этом он цитирует Второзаконие, главу 18, стихи 15 и 18. Это была надежда, которую праздновал не только еврейский народ. Позднее раввины даже говорили о скрытом Мессии, который будет подобен Моисею, который будет скрыт прежде, чем он будет явлен. Но это же праздновали и самаритяне. Это также отмечается в свитках Мертвого моря. Итак, этому очень придавали особое значение во времена Петра. На самом деле были люди, которые пытались повторить чудеса Моисея или Иисуса Навина, но им это не удалось. Но люди ожидали новых Моисея и Иисуса, которые накормят 5000 человек в пустыне. Иисус в конечном итоге был этим окончательным пророком. Когда я говорю «последний пророк», некоторые люди спрашивают, а был ли Иисус последним пророком? И вы знаете, некоторые другие религии говорят, нет, после этого у нас есть пророки. Дело не в том, что Иисус – последний пророк, а в том, что Он – величайший пророк. Знаете, в книге Деяний были пророки, но Иисус – величайший пророк. «Того и внемлите», – говорит Моисей. В 3:24-26 Петр говорит в стихе 24 о пророчествах, начиная с Самуила. Пророки предсказывали смерть Иисуса. Что это значит? Ну, он только что говорил о том, что он такой же пророк, как Моисей, а Моисей был отвергнутым освободителем. Мы узнаем об этом более ясно в Деяниях 7, где, по-видимому, установлена эта связь. Кроме того, мы видим, как обычно страдали лидеры, которых воздвиг Бог, прежде чем они были возвышены. Итак, здесь есть образец, который мы видим у пророков. И у нас также есть тексты о праведных страдальцах, из которых самым праведным будет праведный страдалец по преимуществу. У нас также есть 53 глава Исаии, о которой мы говорили раньше. И другие отрывки. Точно так же и пророки, начиная с Самуила, еврейский народ, понимали, что они пророчествовали о мессианской эпохе. В Ветхом Завете не так уж много текстов, в которых говорится о правящем сыне Давида. Я имею в виду, когда я говорю, что у вас не так много, это не так много, как вы могли бы ожидать, судя по тому, что здесь говорит Питер. Если вы ищете специально и исключительно тексты, в которых говорится о правящем сыне Давида. Из тех текстов о царствующем сыне Давида ясно, что это потомок Давида, а не сам Давид. Есть один из тех, кому кажется очевидным, что он божественен. И еще одно в Иеремии 23, которое, вероятно, подразумевает это, по крайней мере, в сочетании с более ранним пророчеством Исаии. Но эти пророчества о новом Моисее, о том, кто пострадает, а потом возвысится. Оно включает в себя обещание мессианской эры, обещание восстановления и все то, что пришел сделать Мессия. Итак, оно предлагается в первую очередь людям, которым впервые пришел Мессия. Он говорит, что вы дети или наследники пророков, что довольно приятно, учитывая, как Иисус обращался к некоторым своим собеседникам. И в Луки, глава 11, стих 47, вы знаете, вы дети тех, кто убил пророков. И снова, в Деяниях 7 часов 52 минуты, как выразился Стефан, Петр проявляет большую милость, потому что обращается к тем, кто действовал в неведении. И это корпоративная вина, и он предлагает им шанс измениться. И многие его герои так и делают. Он говорит о благословении Авраама. Что же, это благословение Авраама, о котором он говорит о приходе к ним, это благословение Авраама, согласно Бытию 12:3, также должно было быть благословением для всех народов, благословением для народов. Но это должно было произойти через них. И поэтому он говорит, что слуга, о котором он уже упоминал еще в 3 часа 13 минут, был послан в первую очередь для того, чтобы быть для них благословением. И, конечно же, во-первых, Лука подразумевает миссию язычников, которая последует за ней. В 4 главе Деяний они подвергаются судебному преследованию со стороны храмовых властей. Ну и за что их привлекло к ответственности храмовое начальство? Потому что в главе 4 и стихе 2 говорится, что они проповедуют Иисуса о воскресении из мертвых. Фарисеи говорили о воскресении. Они и саддукеи резко расходились во мнениях относительно воскресения. Возможно, это беспокоило саддукеев, но на самом деле им это не угрожало. Но проповедь воскресения в Иисусе отличалась от других, потому что это была не просто теоретическая надежда на будущее. Но это было эмпирическое свидетельство того, что это будущее уже вошло в историю. Пришло время, и Бог предъявил свои требования своему народу. А нелегитимные лидеры его народа должны были быть смещены со своих властных позиций. Апостолы, те, кто будет сидеть на 12 престолах и судить 12 колен, должны были стать новыми лидерами. И саддукеям это явно не понравилось. Саддукеи контролировали храмовую иерархию и большую часть местного священства. Там сказано, что пришел капитан храмовой стражи. Храмовая стража представляла собой местную полицию, разрешенную римлянами и состоящую из левитов. Ну, они пришли на час молитвы где-то около 3 часов дня, мы бы сказали. Значит, близится закат, и поэтому их приходится сажать, приходится задерживать на ночь. Не могут, наступает вечер, и люди должны были прекратить работу. И они не собираются созывать ночное собрание, как это было на экстренном собрании с Иисусом. А об именах этих первосвященников, Анны и Каиафы, мы уже говорили. Анна, тесть Иосифа Каиафы. Анна был первосвященником. Он по-прежнему контролировал многие вещи за кулисами. Ему наследовал не только зять, но и 5 его сыновей. Итак, он находился в положении великой власти. Каиафа был официальным первосвященником с 18 до 36 лет. Итак, это люди, привыкшие к власти. Согласно всем другим нашим еврейским источникам, они были безжалостны. Иногда они избивали людей дубинками. Их не любили в свитках Мертвого моря. Их не любили фарисеи. Иосиф Флавий сообщает всякие плохие вещи о том, как некоторые из этих первосвященников эксплуатировали людей. Лука может использовать множественное число для обозначения первосвященников, потому что аристократическое священство, в этот период, первосвященнические семьи, все назывались первосвященниками на идиоме этого периода, в отличие от Рош ха-Коэна, главного священника в Ветхом Завете. «У вас было все, так говорит Иосиф Флавий, о целой первосвященнической семье». Что ж, мы также видим здесь власть Бога, а не власть иерархии. Они бросают вызов иерархии здесь. И когда их привлекают к суду за проповедь в храме, и, по сути, потому что они бросают вызов власти саддукеев, они говорят о том, вы знаете, что вы распяли этого человека, вы казнили этого человека. Ну а если этого человека казнили за измену, то это измена, заступаться за него и бросать вызов тем, кто выносил ему приговор. Но в древнем мире это считалось очень грубым. Воплощением неблагодарности, которую некоторые считали квинтэссенцией греха в греко-римском обществе, считалось отплатить за благодеяние, отплатить злом за доброе дело. За благодеяние следовало отплатить благодарностью, честью. И язык, который здесь использует Петр, говорит он: «Ну, если мы призваны сюда дать отчет из-за благодеяния, данного этому человеку, то благодеяние было главной проблемой в греко-римском мире». Повсюду есть надписи, празднующие это событие, где доноры возводили здания, а иногда людей как бы призывали оказывать гражданскую поддержку и так далее. Если кто-то был благотворителем, вы должны были оказать ему честь. Об этом говорит Лука в 22 главе, где благодетелями являются величайшие из язычников. Иисус пришел страдать и служить, но Иисус также пришел и действовал как Эвргет, благодетель, так что здесь говорится о том, как Иисус из Назарета в Луке Деяния, Иисус из Назарета ходил, делая добро, Деяние 10 часов 38 минут, оказывая милость. Что ж, теперь ученики действуют во имя Иисуса, и через имя Иисуса этому человеку было совершено благодеяние. И учеников за это привлекают к ответственности. «Итак, этот человек, — говорит он, — если вы хотите знать, как этот человек стал здоровым, то слово, обозначающее «исцеление», здесь тоже греческое слово, означающее «спасать». Так что это будет очень важно, поскольку Питер будет продолжать, потому что, когда им предъявлено обвинение, от них требуется следующее: во имя кого, по чьей власти вы это сделали? Знаешь, кто дал тебе право выступать в этих храмовых дворах, собирать эту толпу и бросать вызов нашей власти? И Питер говорит: если на самом деле ты хочешь знать, под чьим именем носилось это рукотворное целое? Чьим именем этот человек был спасен от своей болезни? От чьего имени было совершено это благодеяние? Это по имени Иисуса из Назарета, которого вы распяли. Фактически, нет другого имени, данного под небом, что было хорошей идиомой Ветхого Завета, нет другого имени среди человечества, которым человек может быть спасен, через которое может прийти спасение, чем имя Иисуса из Назарета. Поэтому он быстро переходит от физического исцеления к спасению, обещанному спасению Израилю и людям, которые призовут имя Господне и будут спасены, согласно Деяниям 2 часа 21 минута, цитируя Иаиля. Этот человек был спасен. Теперь вы можете спастись, если призовете имя Иисуса, чтобы спастись. Это выявляет момент, который часто встречается в других частях Нового Завета. Конечно, это есть в Иоанна 14:6. Нет другого пути к Отцу, кроме как через Иисуса. Это не значит, что ни у кого нет какой-то другой истины или каких-то других хороших вещей, но положение человечества настолько отчаянно, что только через Иисуса мы можем полностью примириться с Богом. Это не просто точка зрения, которая высказывается только здесь. Вы читаете проповедь Евангелия на протяжении всей книги Деяний. Проповедь Евангелия предполагает, что люди нуждаются в Иисусе, и что именно через Иисуса они могут спастись. То же самое наблюдается в посланиях Павла и во всем Новом Завете. Эта идея выражается по-разному. Вы можете быть оправданы верой. Можно родиться свыше, родиться свыше, родиться от Духа, говорит Павел, как Иоанн. Вы были перенесены из царства, власти тьмы в царство света. Вы были перенесены из смерти в жизнь. Его выражают разными способами, избавляя от космического рабства злым силам. Существуют самые разные аспекты этого освобождения. Но в каждом случае предполагается, что люди переезжают из одного состояния в другое. Люди терялись, а потом их находили. Это не значит, что все точно знают, что произошло. Я имею в виду, что если вы выросли в христианской семье, вы знаете, возможно, это пришло к вам постепенно. Возможно, вы приняли это с самого начала. Но для такого человека, как я, который вырос не в христианской семье и позже обратился в христианство, это была очень драматическая и радикальная перемена. Я могу назвать вам дату, когда это произошло, и примерное время дня, когда это произошло. Но дело в любом случае в том, что Иисус – Спаситель, и Он – единственный Спаситель. В той культуре это было так же оскорбительно, как и для многих людей сегодня. Это уже было оскорбительно в греко-римском мире. Еврейский народ считался исключительным, и на него очень смотрели свысока, потому что он был монотеистом. Другие люди спрашивают: «В чем твоя проблема?» «Мы поклоняемся всем богам, включая твоего. У нас нет проблем с тем, что у вас есть Бог. Почему у тебя проблемы с нашими богами? Что с тобой не так? Ты очень груб. И они смотрели свысока на многих людей, смотрели свысока на еврейский народ за это. Некоторые другие язычники говорили: «Ну, вы знаете, они поклоняются высшему Богу. Это неплохая идея». Но насколько более исключительным было бы сказать, что за Богом следует только через Иисуса? За это пришлось заплатить апостольской церкви свою цену. И если мы хотим быть похожими на них, нам придется заплатить эту цену и сегодня. В культурах, которые говорят: «Ну, очень грубо с вашей стороны верить, что ваш Бог — единственный путь». Нам не обязательно быть лично грубыми. Это именно то, во что мы верим. В то же время, веря в это, нам нужно быть милостивыми. Помните, Иисус сказал фарисеям: «Я пришел не за праведниками». Иисус ел с грешниками. Он обратился к тем, кто был посторонним, кто был маргинален, тем, кто знал, что они потеряны, и тем, кто знал свои нужды. Он обратился к ним. И мы не обращаемся к людям с позиции превосходства типа: «Ну, мы спасены, а вы нет, потому что мы были спасены исключительно по благодати». И это то, что Бог предлагает сделать и для них. Итак, когда мы обращаемся к людям, мы обращаемся к людям как к тем, кто сломлен и кого приветствовал Бог. И мы нашли что-то чудесное, чем хотим поделиться с другими людьми, потому что мы заботимся о них. Но власти храма не были. Власти храма действовали с позиции власти, пытаясь скрыть правду. И они ожидали, что люди выстроятся в очередь и заткнутся, когда они скажут заткнуться. Обычно они добивались своего, потому что могли добиться своего. Они имели политическую власть. Они не ожидали, что Петр и Иоанн ответят им, потому что их считали необразованными. Возможно, это означало, что они не умели читать. Они не могли писать. По крайней мере, это означает, что у них не было элитной риторической подготовки высокого уровня, греческого образования и те дней, которые были у многих саддукейских священников. Но Петр и Иоанн смело отвечают им греческое слово там, парусия. И многие люди в древности уважали того, кто говорил с парусией, что было своего рода смелостью, прямотой. Ты не льстил людям. Вы говорили правду власть придержащим. Это не значит, что мы провоцируем людей. Павел очень уважительно относился к римским чиновникам и так далее. Но были люди, которые утверждали, что говорят от имени Бога. И они узурпировали законную власть, принадлежавшую истинному царю Израиля, Иисусу Мессии. И поэтому ученики говорили очень откровенно. Их отсылают с угрозой, что обычно считалось правильным способом сделать это. И они идут к другим ученикам, другим верующим, которых сейчас довольно много. Не все новообращенные со дня Пятидесятницы все еще там, потому что, помните, некоторые из них — евреи из диаспоры, вероятно, приехавшие на праздник. Другие — евреи диаспоры, которые уже живут в Иерусалиме. Но также помните, что число учеников росло благодаря свидетельству церкви, прежде чем дошло до этого момента. Итак, людей собирается много. Они могли собираться в храме. Если это на самом деле группа в целом, тогда это может быть публичное собрание. Но в любом случае они возвращаются и возносят свои голоса в молитве единогласно, единодушно. Это не значит, что они все одновременно молились одной и той же молитвой. Это не была литургическая молитва, которую все знали. Это была спонтанная молитва по этому случаю, хотя люди могли знать некоторые слова из псалмов Бога, сотворившего небо, землю и море, например, которые также используются позже в Деяниях, даже проповедуя язычникам, которые не знаю, что это было из Писания. Но когда они возвращаются и собирают верующих для молитвы и ведут эту молитву, они говорят, что народы собрались вместе против Господа и против помазанника Его. Псалом 2, который понимался в этот период как мессианский. Он обращается к линии Давида и в конечном итоге, к воплощению линии Давида, к тому, в ком произойдет восстановление, кто в настоящее время понимается как обещанный Мессия. Мессия, Машех на иврите, означает просто «помазанник». В Ветхом Завете было помазано множество людей, но когда евреи в тот период говорили о помазаннике, они особенно думали о помазаннике. В свитках Мертвого моря говорится о помазанном царе и помазанном священнике, но помазанный царь был тем, о чем думали другие евреи, когда они думали об этом Мессии, сыне Давида. Итак, сын Давидов, против него собрались другие, и так назвали род вождей, собравшихся против него, Пилат и эти первосвященники. Но Господь посрамил своих врагов, и поэтому они славят Бога и молятся, чтобы Бог и дальше даровал им дерзновение, параурджер, такое же дерзновение, которое они имели прежде, и чтобы он продолжал протягивать руку свою для исцеления, чтобы знамения и чудеса совершались именем его святого слуги Иисуса. Слуга Иисус, о котором он только что упомянул, страдающий слуга из третьей главы Деяний, где он подробно проповедовал, но у нас есть краткое изложение этой речи. Другими словами, то, что только что произошло, когда этот человек был исцелен, и поскольку этот человек находился в суде Синедриона, они не могли сказать ничего, что этого не произошло, потому что очевидно, что это произошло. Все знали, что этот человек не мог ходить, а теперь он мог ходить, прыгать и славить Бога. Итак, они просили больше таких вещей. Таким образом, у них будет больше возможностей для публичной проповеди. Они не хотят, чтобы их молчали. Они хотят и дальше быть смелыми, продолжать говорить и доверять Богу, чтобы тот продолжал действовать через них. Итак, Бог отвечает на молитву, и в 431 году говорится, что поколебалось место, где они были собраны. Все они исполнились Святого Духа и говорили Слово Божие с дерзновением. Помните не только, но особенно о силе и вдохновении Духа в деяниях Луки. Вы уже можете видеть это у Захарии в первой главе Евангелия от Луки, у Иоанна Крестителя, наполнившегося Духом еще от чрева матери, и так далее. Дух особенно ассоциировался с пророчеством или речью от имени Бога. И поэтому они будут говорить Слово Божье со смелостью. Они будут продолжать говорить от имени Бога, нести его послание. Иногда это также связано с другими видами пророческих действий, например, с чудесами, а иногда и с другими вещами, но особенно со способностью говорить от имени Бога. Язык наполнения, похоже, тоже связан с этим. Вы можете представить четвертую главу Луки в негативном ключе, когда толпа исполнилась гнева и выступила против Иисуса. Но здесь они продолжают возрождение. Дух изливается. Место потрясено. Это очень интересно. Мы не ожидаем, что это будет происходить очень часто, но иногда об этом сообщается в некоторых пробуждениях в истории. Бог делает некоторые из этих вещей снова. На Гибридских островах произошло возрождение 20 века, пробуждение середины 20 века, в основном пресвитерианское возрождение. И когда дух первоначально сошел, это место поколебалось. Люди чувствовали, что дома трясутся более чем в одном месте. Но в любом случае, когда дух был излит, и последующее пробуждение, описанное в стихах с 32 по 37, интересно, потому что здесь говорится, в частности, о том, что они делятся имуществом, раздают нуждающимся, продают все, что у них было, когда люди были в беде. Нуждаться. То же самое и с деяниями 2 часа 44 минуты и 45. Так что это радикально. Сегодня есть люди, которые хотят говорить о духе только с точки зрения силы, которую дух дает нам для достижения чего-то. Но на самом деле в деяниях дух идет глубже. Дух преображает нас изнутри, так что мы с радостью служим Богу, поэтому мы преданы Богу и друг другу. Итак, мы стремимся удовлетворить потребности друг друга. В Иерусалиме было много очень бедных людей, и они хотели убедиться, что обо всех позаботятся. Что ж, если рассмотреть некоторые из этих вещей более подробно, в главе 4 и стихе 4 число верующих в Иерусалиме, как проповедовал Петр, достигло 5000 человек. Это не считая женщин и детей. Люк не виноват, что у него нет общего числа, потому что в то время люди часто считали просто по количеству мужчин. Итак, Луке приходится назвать единственную цифру, которая у него есть. Если Петр и Иоанн, в зависимости от того, где они проповедуют, возможно, они проповедуют только во дворе людей. Но есть вероятность, что они проповедуют за пределами этого, за пределами суда Израиля. Они проповедуют не обязательно во внешнем дворе, но во дворе женщин, который находится перед двором Израиля, а за ним находится святилище священников. Никто из них не смог бы пойти, если бы они не были левитами. Так что, вероятно, многие женщины тоже стали верующими, и дети тоже стали верующими. 5000 человек, скажем так, ради рассуждения, всего около 10 000 верующих в Иерусалиме. В большинстве случаев в истории женщин в церкви было больше, чем мужчин. Похоже, так было и в первом веке, после того, что произошло с вами, в иудаизм обратилось гораздо больше женщин, чем мужчин. Это было очевидно, потому что обрезание болезненно для мужчин, а женщинам не обязательно было обрезаться. Но даже среди богобоязненных женщин было больше, чем мужчин, отчасти потому, что в древнем средиземноморском обществе у мужчин были социальные причины не обращаться в христианство. Они потеряли бы социальный статус в обществе, тогда как для женщин это не было такой большой проблемой. Так могло быть, а могло и не быть в Иерусалиме. Но, скажем так, возможно, около 10 000 верующих в Иерусалиме. Раньше люди говорили, что это невозможно, потому что население Иерусалима в тот период составляло всего около 25 000 человек. Но по новым оценкам, основанным на археологических данных, численность населения, вероятно, приближается к 85 000 человек. Итак, 10 000 – это очень значительная цифра, но это не более половины населения. Однако, что интересно, если мы сравним это, то, вероятно, большинство фарисеев были сосредоточены в Иерусалиме. И только, по словам Иосифа Флавия, никто не преуменьшал численность, всего фарисеев было всего около 6 000. Есеев было всего около 4 000. Насколько я помню, он не считается дукеев, но я предполагаю, что они не превосходили бы численностью фарисеев. Их было бы меньше, а может быть и меньше, чем есеев. Так что уже число верующих в Иерусалиме превышает, вероятно, все число саддукеев. Некоторые люди говорили, ну, эти цифры в книге Деяний не могут быть реалистичными. И особенно, если вы доберетесь до Деяний 21:20, где говорится, что в Иудее было мириады, десятки тысяч верующих. Это не ограничивается Иерусалимом, это есть и в Иудее, ревностной к закону. Итак, десятки тысяч верующих иудеи, это означает минимум 20 000, а может быть и больше. Некоторые люди говорят, что это невозможно, потому что они подсчитали, ну, вы знаете, если бы рост был устойчивым вплоть до времен Константина, вы не могли бы начать с такого большого количества верующих людей, уже находившихся в Иерусалиме. Но кто сказал, что рост был устойчивым? Если вы посмотрите на различные движения возрождения в истории, часто на начальном этапе возрождения, вы увидите огромное распространение. Например, в Соединенных Штатах произошло пробуждение, второе великое пробуждение, от которого методистская церковь в Соединенных Штатах очень выиграла. Во время этого движения, с того момента, как сюда прибыл Фрэнсис Эсбери, уже существовало несколько методистов, но с того времени, как он прибыл сюда из Англии и начал проповедовать, до момента его смерти, методистская церковь выросла примерно в 1000 раз. Примерно за тот же период число баптистов выросло в 100 раз. И вы посмотрите на некоторые пробуждения в других местах, на пробуждение Ньеса в Индонезии, на огромный рост церкви в тот период. Я считаю, что это было более чем в 100 раз больше. Вы посмотрите на пятидесятническое пробуждение в начале 20 века, начиная с 1906 года. Так вот, были и другие люди, которые были, вы знаете, ну, даже некоторые, которые молились на языках, но были и другие люди, которые были пятидесятниками до этого, и много людей пришло в это движение из других движений, движения святости и так далее. Но начиная с 1906 года, когда движение действительно зародилось, можно сказать, действительно очень быстро распространилось, до 2006 года, есть оценки, ну, в эти оценки входят не только деноминационные пятидесятники. В их число также входят те, кого считают харизматичными, и есть причины, по которым люди дают разные оценки. Но мы можем говорить о полумиллиарде человек за одно столетие, или, если это просто классические пятидесятники, то, по крайней мере, о паре сотен миллионов человек. Это феноменальный рост. Движения возрождения часто начинаются со всплеска массового роста, и поэтому нет никаких оснований сомневаться в тех цифрах, которые мы имеем в книге Деяний, если сравнивать сегодняшние социологические параллели. В любом случае, в главе 4 и стихе 6 Анна назван первосвященником, хотя официально Каиафа в то время был первосвященником, в 4 главе Луки оба названы первосвященниками. В этот период слово «священник» могло использоваться во множественном числе. Но они оба были членами первосвященнической семьи. Они оба обладали большой властью, и другие источники относились к ним негативно. Я говорил об игре на греческом слове «спасение» «садза исртрир» родственном существительном. Петр также цитирует здесь, в главе 4 и стихе 11, Псалом 118, стих 22, который Иисус также цитировал в главе 20 и стихе 17 Луки. Настоящий краеугольный камень, на котором будет построен настоящий храм Божий, это не храмовое устройство, а камень, который отвергли сами строители, Иисус из Назарета. Интересно, что даже место, где он был отвергнут, место его распятия, было построено недалеко от каменоломни. Так что бракованных камней там тоже было в буквальном смысле много. Говоря о власти Бога, а не об иерархии, смело разговаривая со своими противниками, философы часто подчеркивали подчинение Богу, а не людям. Сократ был известен этим. И на самом деле некоторые выражения, которые используются, когда Петр снова говорит что-то подобное в главе 5, довольно близки к Сократу. Но это не значит, что Петр и Иоанн должны были это знать. Хотя саддукеи, имевшие больший доступ к греческому образованию, вероятно, распознали бы иллюзию, которой Петр не имел в виду. Но также такого рода смелость моделируют ветхозаветные пророки. «Натан, ты настоящий мужчина, а царь?» Или Илия, который противостоит Ахаву и, следовательно, Изавеле. Или Иеремия, они противостояли царям. Они столкнулись с властями. Урия сделал это и принял мученическую смерть, Иеремия, глава 26. Прославляя Бога перед лицом гонений. Помните, что сказал Иисус в 6 главе Евангелия от Луки, 1 томе Евангелия от Луки. «Радуйтесь, ликуйте от радости, когда вас преследуют, когда лжепророками называют, потому что также отцы их относились к пророкам, бывшим до вас». Павел радуется точно так же. Павел и Сила, когда их избивают в Деяниях, главе 16 и стихе 25, они прославляют Бога в полночь, как об этом говорит Псалом 119. Они славят Бога в полночь, и другие заключенные их слушают. И что происходит, когда они славят Бога? Ну а здесь, в главе 4, трясется то место, где они собрались. Там, в главе 16, стих 26, место тоже поколеблено. У них происходит буквальное землетрясение, и их узы ослабевают. В 4 часа 24 минуты они, возможно, перекликаются с Псалмом 146, стихом 6. Бог, сотворивший небо, землю, море и все, что в них. Стихи 25 и 26, как мы уже упоминали, перекликаются со 2 Псалмом, стихами 1 и 2, где помазанник относится к Мессии. И в стихе 28, Боже, ты определил это заранее. Как и в Ветхом Завете, Бог может даже использовать нечестивцев для исполнения своего плана. Крест был его планом. Правители имели в виду зло, но Бог имел в виду добро, используя язык в отношении Иосифа. Или вы думаете о том, как в 10 главе Исаии Ассирия была жезлом Божьего гнева, наказывающим Северное царство Израиля? Но когда Бог прекратил использовать их из-за их высокомерия, думая, что они делают это по своей воле, Бог собирался осудить их. Бог может использовать даже нечестивцев как часть своего плана для достижения своих целей, даже если это не входит в их намерение. У Бога есть свое. Вы смотрите на суверенитет Бога, и есть разные точки зрения на это. Я понимаю это так, Бог настолько суверенен, что способен исполнять свою волю, даже предоставляя людям некоторую свободу выбора, чтобы люди несли ответственность за то, что они делают в этой сфере. Но Бог все равно достигает этих конечных целей. Он заранее знает, что они собираются сделать, и работает вместе. Вот насколько суверенен и могуч Бог. В какой-то момент я просто проработал всю Библию, делая заметки на эту тему, и был просто поражен, особенно акцентом на суверенитете Бога, потому что это та часть, с которой нам нужно столкнуться больше всего, потому что это та часть, которую мы, вы знаете, наша обычная повседневная жизнь не принимается во внимание. Но ни один волос с нашей головы не отвалится от воли Божией. Люди могут причинять нам зло, но в конечном итоге цели Бога восторжествуют для Его церкви и навечно для каждого из нас. Молитва о смелости. Некоторые люди в Ветхом Завете, когда их преследовали, молились о отмщении. 2 Паралипоменон 24, Псалом 137 и Иеремия 15. Но здесь молитва о смелости и знамениях, так же, как в стихе 9 Бог даровал дерзновение. Помните, в Луке 11 часов 13 минут Иисус обещал, что Бог даст Святого Духа просящим. Ну вот и спрашивают. Вот оно. Святой Дух дает смелость. А в стихе 33 говорится, что апостолы продолжают свидетельствовать с силой. Вероятно, учитывая то, как используется язык, это означает, что знаки продолжают иметь место. Далее в оставшейся части главы мы приведем противоположные примеры. У нас есть Иосиф Варнава, который продал поле. Знаете, это не значит, что люди обязательно отказывались от своих сандалий, плащей и тому подобного. Но он продал поле и отдал деньги апостолам. Апостолы наблюдали за дарами бедным. Просто будет более эффективно, если у вас есть кто-то, осуществляющий надзор. Итак, люди внесли свой вклад в эту работу. Они знали, что апостолы заслуживали доверия, были честными людьми, людьми, которые следовали учению Иисуса и жили согласно учению Иисуса. Итак, Иисус многому научил о заботе о бедных. Значит, лидеры умеют распределять деньги. Это станет проблемой в главе 6, когда они дойдут до того момента, когда они не смогут делать это достаточно хорошо, и им придется делегировать полномочия. Но в любом случае Иосиф здесь является хорошим примером. Иосифа они называют Варнавой. Прозвища были обычными. Джозеф было распространенным именем. Вам нужно было другое имя, чтобы указать, что это за Иосиф. Так, например, это не Иосиф Варсова, который, вероятно, родился в субботу. Вот почему его зовут Варсова, сын субботы. Но здесь у нас есть Иосиф Варнава. И он левит с Кипра. На Кипре существовала значительная еврейская община. А в главе 11 и стихе 20 мы прочтем, что кипрские и киринские евреи начали распространять послание среди язычников. Ну, вы знаете, их выгнали из Иерусалима. Варнава вполне мог быть одним из тех, кто первым распространил это послание среди язычников, хотя Лука собирается больше сосредоточиться на Павле, вероятно, потому что Павел также является его основным источником. Но также то, что Иосиф Варнава был человеком со средствами, мы можем заключить из того, чего нам не говорит Лука. Поскольку Марк был его двоюродным братом или родственником, мы читаем в послании к Колоссянам, 4 главе. Итак, когда мы читаем о доме матери Иоанна Марка в Деяниях, глава 12, стихи 12 и 13, у нее есть служанка. У нее есть внешние ворота. Вероятно, это означает, что она живет в верхнем городе. У нее довольно благополучный дом. Итак, Иосиф — еврей диаспоры. Родом он из диаспоры, но у него есть средства, и он обосновался в Иерусалиме. Но это контрастирует с другим примером. В 4 часа 36 минут и 37 положительным примером является Иосиф Варнава. Но в 5:1-11 мы имеем отрицательный пример. И этот пример — пример Анании и Сапфиры. Мы мало что знаем о них с библейской точки зрения, но знаем, что имя Сапфира означало «красивое». Особенно это было распространено среди жреческой элиты. Таким образом, мужчины обычно не вступали в брак с людьми, которые были выше их в социальном отношении с точки зрения богатства. Иногда они это делали, но необычно. Так что, вероятно, они были довольно обеспеченными. Глава 5, стихи с 1 по 11 дают нам отрицательный пример людей, которые говорили, что они были полностью преданы делу, которые говорили, что они были частью этого пробуждения, но это было только на поверхности. Это было только для притворства. Во времена пробуждения, когда люди посвящают себя Богу, не хочется это притворяться. Вы хотите быть частью настоящего. Итак, апостолам предстоит разобраться с грехом в стане, и здесь у нас возникает вопрос суда. И часть греческого языка перекликается с греческим переводом 7 главы Иисуса Навина, где мы читаем об Ахане из колена Иуды, который оставил себе часть добычи Иерихона. Их нельзя было хранить для себя. Это были святыни, предназначенные для здешних мест. Они были преданы разрушению. Они должны были быть уничтожены, потому что были настолько загрязнены грехом Иерихона. И сохранив это для себя, он навлек суд на все сообщества. Иногда сегодня мы не воспринимаем грех очень серьезно. Например, в 1 Коринфянам, 11 главе, это примерно 30 стих. Павел говорит: «Вот почему среди вас много немощных и больных, а некоторые умерли, потому что они неправильно различали тело Христова». И это, по-видимому, препятствовало свободному распространению среди них даров исцелений. И, Пол, ты знаешь, это не единственная причина, по которой люди могут заболеть и умереть. Но среди общины был грех. Иногда в Ветхом Завете говорится об искоренении этого греха. В 1 Коринфянам 5 используются слова из Второзакония для казни грешника, чтобы искоренить зло из среды общества. Ибо церковь, очевидно, не казнит людей, а за то, что они исключают из церкви кого-то, кто совершает общеизвестный и общеизвестный грех. В данном случае, в разгар этого возрождения, это был даже частный грех. Ну, это было публично, но не было известно, что это грех. Акция была публичной, но люди не знали. Но сегодня мы не всегда серьезно относимся к греху. И мы хотим Божьего благословения на сообщество. Деяния 5, стихи с 1 по 4, свитки Мертвого моря. В свитках Мертвого моря они требовали от членов сдать свое имущество после испытательного периода. Пифагорейцы, греческая философская секта, также требовали от своих членов сдать свое имущество после периода испытаний, чтобы убедиться, что они действительно хотят присоединиться к сообществу. Однако у ранних христиан не было правила. Поэтому Петр и говорит им: «Не ваше ли это? Вы сделали это добровольно». Итак, у ранних христиан не было правила. Вы должны отдать нам все свои деньги. Вы должны отдать нам свое имущество. Это было из-за любви. И осуждение здесь более серьезное, не из-за того, что они не дали, а из-за их притворной приверженности. Лицемеры в Евангелии от Луки выглядели не очень хорошо. И неважно, принадлежит ли лицемер к секте фарисеев или лицемер претендует на то, чтобы быть христианином. Бог не любит лицемеров. Это вредит распространению Евангелия. Ну а свитки Мертвого моря исключили такого преступника из общей трапезы на год. И в конечном итоге, если бы их поймали во второй раз, они были бы навсегда исключены из сообщества. Обычно именно так и поступила бы церковь. Но в данном случае они убиты. Точно так же, как два сына Аарона, которые играли со святым огнем, и огонь вышел и поразил их мертвыми. Иногда Бог выносит приговор, когда люди относятся к святому как к оскверненному. Пробуждение свято, когда Бог изливает духа. И мы не хотим это подделывать. В такие времена мы хотим подчиниться работе духа. И мы благодарим Бога за это. Но есть и цена возрождения. А святость — это то, что важно во времена пробуждения. Мы также видим, что чудес становится больше. Они молились о смелости. Они молились, чтобы Бог продолжал исцелять. И это происходит. После этого люди боятся легкомысленно вступать в сообщество. Это не значит, что люди боялись стать верующими. Но они боялись стать верующими и присоединиться к церкви после того, как услышали, что случилось с Ананией и Сапфирой, если они действительно не собирались посвятить себя Христу. Это, по его словам, навело страх на людей. Точно так же, как в Ветхом Завете кого-то казнили. Целью этого было заставить людей бояться снова совершить этот грех. Теперь чудеса выходят за рамки этого акта суда. Большинство чудес — это исцеление. Люди выносят больных на улицы, чтобы, когда Петр проходит мимо, может быть, по пути на молитву в храм, хотя бы его тень могла коснуться их. Люди думали, что к человеку прикрепилась тень. Вот почему многие евреи думали, что если твоя тень коснется трупа или твоя тень коснется могилы, ты станешь нечистым. Итак, вот о чем думали люди. Но сила духа была настолько сильна через Петра, что это затрагивало людей. Помните, я думаю, что это во два царств 13, где Елисей был болен болезнью, от которой он умер. И все же он был настолько полон силы Божией, что, когда они бросили труп поверх его костей, труп ожил. Помните Иисуса в 8 главе Луки, женщина протягивает руку и касается его одежды. И он говорит: «Я почувствовал, как сила вышла из меня». В 19 главе Деяний у Павла отнимают одежду, и через эту одежду люди чудесным образом исцеляются, и таким образом изгоняются бесы. Мы не видим, чтобы это происходило постоянно. Часто, вы знаете, они говорят, что Павел понял, что кто-то имеет веру, чтобы исцелиться, и говорит во имя Иисуса, чтобы исцелиться, и так далее. Но иногда Дух Божий изливался настолько сильно, что мы чувствовали его даже на таком уровне интенсивности. Проблема, которую это привело, заключается в том, что когда происходят чудеса, многие люди с большей вероятностью обратят на них внимание. Замечательно. Это означает, что многие люди обратятся к Богу. Но это также означает, что люди, которые не собираются обращаться к Богу, также не могут вас игнорировать. Итак, на следующем уроке мы увидим, что у них снова возникнут проблемы с саддукеями. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это 8-е занятие, посвященное главам с 3 по 5 Деяний.